Брат Алексей уже рассказал, о чем я должен проповедовать. Осталось только назвать текст Священного Писания. Это будет послание филиппийцам. Послание филиппийцам, 2 глава, с 14 по 18 стихи. Вы знаете, действительно, если бы не этот грех, недовольство, о чем мы сегодня будем говорить, то наши бы семьи были бы настоящим раем. Если бы не грех недовольства, никогда бы не возник вопрос о разводах. В наших семьях росли бы дети-вундеркинды, мужья, сломя голову, стремились бы домой, жены бы чувствовали себя любимыми. Если бы не этот грех, церкви наши были бы исполненными дарами благодати Духа Святого, мы бы не теряли людей. Если бы не этот грех, как было бы хорошо жить в обществе? Не было бы этих ужасных конфликтов, не было этих трагических смертей, огромных человеческих потерь. И давайте мы обратим внимание на это чудесное увещевание святого апостола Павла относительно избегания греха недовольства. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Но если я и соделываюсь, жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сем самом и вы радуетесь, и сорадуйтесь мне. Обратите внимание, братья и сестры, что вот это повеление святого апостола Павла относительно делания без ропота и сомнения всеохватное повеление. Здесь сказано «все». В это слово «все» включена вся наша жизнедеятельность. Все. Чистите вы снег на улице, или вы готовите дома завтрак или обед, или убираете квартиру, или откручиваете гайку на своей автомашине, или работаете на производстве, или слушаете проповедь Божьего Слова. Это тоже, кстати, работа. Павел говорит «все делайте». Без ропота и сомнения. Вы знаете, слово «ропот» – это выражение недовольства. Сомнение в данном тексте не означает некую неуверенность. То ли мне делать, то ли мне не делать, то ли говорить или молчать. По-гречески это звучит как диалогизма. Отсюда происходит слово «диалог», «спор». Иначе говоря, вот этот 14 стих мы можем обобщить и ропот и сомнение означают одно – это выражение недовольства, дух критицизма. И Павел говорит, все, что вы не делаете, вы должны делать без этого ужасного дела. И он называет четыре причины, почему мы с вами должны избегать греха недовольства. Первая причина – мы должны избегать греха недовольства ради сохранение чистоты нашего сердца. Обратите внимание на начало 15 стиха. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми». То есть, чтобы ни Бог, ни люди и ни сатана не могли вас упрекнуть в том, что у вас есть некая запачканность. Вы знаете, самым главным объектом нападения греха и дьявола в человеческом естестве является сердце. Почему? Потому что сердце является командным пунктом. Там рождаются все наши желания и решения. Бог предупреждал Каина, если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Двери в данном случае означают двери человеческого сердца. Вот как близко подкрадывается любой грех, а грех недовольства особенно к нашему сердцу. Вы знаете, как я сказал, именно из сердца проистекают все наши решения, а решения влекут к поступкам. Поступки же формируют в конечном счете нашу судьбу. И кто владеет сердцем, тот и владеет человеком. Вот почему, когда греху недовольства удастся овладеть нашим сердцем, он фактически владеет всем у нас. И нашими мыслями, и нашими желаниями, и нашими поступками. И, кстати говоря, Бог определяет состояние людей, их нравственность, не столько по их делам, хотя это тоже учитывается Богом. Бог определяет состояние человека по состоянию его сердца. Посмотрите, Луки 16, 15, он сказал им, то есть Христос, вы выказываете себя праведными перед людьми. Посмотрите, как хорошо может представить себя грешный человек людям, понравиться им. Но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Иначе говоря, каково сердце человека, таков и сам человек. И, кстати, Библия самого плохого мнения о сердце человека. Послушайте, Иеремия 17:9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» Вот это правдивая оценка человеческого сердца. Сердце человеческое невозможно исправить от зла, от греха, скажем, путем воспитания. Все равно это зло проявится. Или путем образования, или искусства. Оно, по сути дела, само пронизано грехом и зачастую извращенностью. Невозможно исправить человеческое сердце, удовлетворив все его запросы. Чем больше человеку дается, тем ему больше хочется. Невозможно исправить человеческое сердце наказанием, насилием и даже религией. Оно так и останется порочным и злым. Братья и сестры, только Богу под силу решить эту проблему, проблему испорченности нашего сердца. Посмотрите, что сказано в Писании у пророка Иезекииля, 36 глава. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать». Только Богу под силу исправить наше сердце. Именно о такой операции на сердце и просил Бога согрешивший Давид. Псалом 50, 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Вы знаете, этот упор на человеческое сердце, он очень важен в Писании. У сердца очень важные функции. Я имею в виду у сердца, которое Господь преобразил уже своей благодатью, заменил старое на новое, произвел эту благодатную операцию. Я несколько текстов напомню на эту тему. И прежде всего хочу сказать о том, что чистое сердце дерзновенно в молитве. Посмотрите Иоанна, 1 послание, 3 глава, 21-22 стихи. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Посмотрите, насколько важна роль сердца, роль чистого сердца в молитве. Чего не попросим, получим у Него. Дорогие братья и сестры, если вас удивляет, почему вы не получаете от Бога ответов на молитву, может быть, я не говорю, что это точно так, но, может быть, ответ лежит вот в этой области. Что-то не так с вашим сердцем. Проверьте характер ваших молитв. Дерзает ли ваше сердце обращаться к Богу, или оно только лишь постоянно осуждает вас?
Итак, по молитве также, мы знаем, даются все блага. Помните 102-й Псалом, там упомянуты и благо прощения, и благо продления жизни, и благо помощи в различных обстоятельствах. Короче, если мы не получаем ответ на наши молитвы, наша жизнь чахнет духовная. Если эти ответы приходят, это прибавляет нам радости, прибавляет нам утешения, обогащает нашу жизнь. Вот почему так важна чистота сердца. От этого зависит снабжение всеми духовными благами. Также чистое сердце готово к встрече с Богом. Вы помните Матфея 5:8, «Блаженное чистое сердце, ибо они Бога узрят». Вопрос готовности к пришествию нашего Господа – это вопрос чистоты нашего сердца. Вы помните и другой текст, «Имейте мир и святость со всеми, без которых никто не увидит Господа». Также чистое сердце горит желанием общаться со святыми. В Псалме 15 содержатся прекрасные слова. «К святым твоим, к дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое». Так может сказать человек, у которого реально чистое сердце. Так вот, после нашего духовного преображения наша главная задача – хранить сердце в чистоте, чтобы оно могло исполнять вот эти важнейшие функции, о которых я сказал. Больше всего хранимого, притча 4.23, сказано: «Храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Больше, чем вы храните свои сокровища, свои сбережения. Больше, чем вы храните важные документы. Больше, чем вы заботитесь о своей деловой или иной репутации. Библия говорит: заботьтесь о сохранении вашего сердца в чистоте. И вот теперь почему было такое длинное вступление. Дело в том, что грех недовольства пачкает сердце и выводит вот эти важнейшие функции из строя. Вот почему мы должны опасаться загрязнения нашего сердца духом недовольства. Вы знаете, грех недовольства – очень заразный грех. Более заразный, чем лихорадка Эбола или грипп. Помните историю израильского народа? 3 миллиона людей вышли из земли египетской. Вчерашние рабы радуются своей свободе. Но вместе с ними вышла маленькая группка пришельцев. И Библия говорит, что пришельцы стали обнаруживать прихоти. И вскоре вот этой заразой недовольства заразился весь Израиль. Все стали роптать на Моисея. «Куда ты нас ведешь? Зачем ты нас ведешь? Что ты с нами делаешь? Да лучше нам вернуться в наш привычный Египет». О, разве мы не знаем по нашему личному опыту, как заразен этот грех недовольства? Разве мы не знаем это по нашей семье? Есть поговорка, вы ее знаете: «Мама довольна, все довольны. Мама недовольна, все недовольны». Пожалуйста, зараза передалась. И грех недовольства, он знаете, он очень масштабный. Он может распространиться на кого угодно. Допустим, на супругов. Только еще вчера они радовались друг другу, восхищались достоинствами друг друга. А теперь один нашел у другого недостатки. Один начинает выражать недовольство какими-то сторонами характера другого. И результат очень печальный. Знаете, бывает, что дети недовольны на родителей. Вы нас плохо воспитали, вы нам мало дали, вы то, вы другое, вы третье. Грех недовольства может разбить друзей. Грех недовольства может развалить церковь, общество. И более того, грех недовольства может распространиться даже на Господа Бога. Снова сошлюсь на историю Израиля. Евреи впадали в недовольство против своих лидеров. они были недовольны пищей, они были недовольны отсутствием воды, были недовольны тем, что у них нет мяса, столько, сколько бы они хотели иметь. Но, дорогие друзья, этим недовольство не ограничилось. Библия не скрывает, что израильский народ стал роптать на Бога. И, увы, сколько много людей впадают в грех недовольства против Бога. Почему Он мне такую судьбу устроил? Почему Он не помогает? Почему Он отнимает то, что мне очень дорого? Почему, почему? Иногда люди вообще отворачиваются от Бога и говорят, что мы не хотим с тобой иметь ничего общего. Ты нам не служишь. Грех недовольства трудно скрыть. Вы знаете, когда человек недоволен, он брови сдвигает, взгляд у него становится таким колючим, недовольным, губы скривит. Бывает, щеки покраснеют или наоборот побледнеют. У кого как получается, но мы сразу видим, что человек недоволен. Вот многие грехи удается человеку скрыть, а вот этот заразный, масштабный грех не скроешь. И вы знаете еще, что страшно, что этот грех необыкновенно свиреп. Он свиреп тем, что один никогда не приходит. Он прихватывает с собою другие грехи. Ну, например, грех зависти. Там, где недовольство, там будет и зависть. Грех мстительности. Недовольный человек прокручивает в своей голове, чем же я могу воздать вот за то неудобство, которое тот или другой мне причинил. Грех недовольства обязательно связан с гневом, с злоречием, с отчуждением, разрывом отношений и, самый страшный друг вот этого греха недовольства – это неверие. Вы знаете, почему человек впадает именно в этот грех? Потому что он, одержимый недовольством, перестает верить, что Бог всем управляет и все контролирует. Вы помните эту историю из Ветхого Завета, когда Иаков обманывает своего отца и получает благословение. И вот теперь на этот обман, ну, конечно, проявляет свою реакцию отец. И проявляет реакцию и его брат Исав. Но как различна реакция отца и брата? Брат воспылал ненавистью. Это крайняя степень недовольства. И он решил убить своего брата. А отец? Почему он так не сделал? Отец прекрасно понимал, что он обманут. Но он не впадает в этот грех недовольства. Он огорчен, но это не означает, что он недоволен. Потому что в этом отец увидел руку Божию. Отец понял, что он неправ был. Желая отдать благословение старшему сыну, Бог к этому варианту не благоволил. А Исав не верил, что Бог всем управляет. Он думал, что это брат натворил зло. Бог тут ни при чем. И есть ли он, это еще вопрос. Дорогие друзья, грех недовольства всегда связан с неверием, потому что он отрицает, что Бог управляет всем. А если Бог всем управляет, то наша задача, оказавшихся в какой-то трудной ситуации, наша задача является выяснить: Господи, что ты хочешь мне этим сказать? Какой урок ты мне преподаешь? Вот именно так отнесся к этому событию престарелый Исаак. Я думаю, Бог ему сказал: Исаак, не того ты захотел благословить, ты должен был благословить Иакова. Знаете, грех недовольства еще и пагубен для человека. В послании Иакова 3:16 сказано: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Вспомните такие библейские примеры, как Каина,
который был недоволен праведностью своего брата, и он убил затем его. Вы помните Корея, Дафана и Аверона, людей, захотевших стать во главе израильского общества, людей, которые заявили, что все святы, у нас абсолютная демократия, и мы можем вести народ Божий. Хватит, уходите со своих постов, Моисея и Аарон. Вы помните, для них это обернулось гибелью. Вы помните, Авессалом был недоволен вот той ролью, которую он играл в государстве, будучи царевичем. Ему захотелось отцовского трона. Результат – его позорная гибель. Подумайте, если этот грех так ужасен, если он так страшно пачкает сердце, не должны ли мы бороться против него? Как и нам святой апостол Павел говорит, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми. Ради чистоты вашего сердца избегайте греха недовольства. Второе, мы должны избегать греха недовольства ради спасения мира. Прочтем, что дальше говорится в этом тексте. «Чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Я уже неоднократно говорил, что мы исповедуем с вами веру в Евангелие Христово, в то Евангелие, которое описали нам евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Много раз говорили, что есть еще пятое Евангелие. И люди тогда начнут читать четырех евангелистов, когда прочтут наше Евангелие, Евангелие нашей жизни. Рассказывает, один священник чинил в своем саду табуретку, забивал гвозди. Вдруг он обнаружил, что за ним наблюдают ватага мальчишек. Он спрашивает их: «Детки, вы, наверное, хотите научиться забивать гвозди?» И один из парнишек ответил: «Нет, мы хотим услышать, что говорит священник, когда нечаянно промахнется и ударит по пальцу». Действительно, мир хочет увидеть, что дети Божии – особые люди. Они не будут поступать, как все. Обратите внимание, здесь Павел называет три характеристики мира, в котором мы живем. Мир, которому мы должны помочь. Первая характеристика – он строптивый. Это слово «сколио», отсюда «сколиоз», то есть изогнутый. Мир гнет постоянно в свою сторону. И эта сторона, в которую гнет мир, является недовольство. Сколько миру не дай, все равно он будет недоволен. Один брат, который имеет небольшое предприятие, рассказывал мне когда-то, собрались, говорит, мы, ну, руководители этого предприятия, вместе на свою планерку, ну, и завели разговор, какая жизнь. Ну, какая может быть жизнь в глазах мира сего? Конечно, плохая. И вот и начинают. Плохая жизнь – это плохо, то плохо, это плохо. А брат говорит, меня как-то это задело. И я, возревновав о правде, говорю: слушайте, ребята, вот вы говорите, плохая жизнь. Вспомните, при советской власти вы где мясо и апельсины брали? Вы не знаете такого города, где все было тогда? В Москве, да. Я сам оттуда мясо возил, оттуда апельсины возил. По крайней мере, точно помню себе на свадьбу. А теперь у вас под боком магазин, и вы возьмете все, что вашей душе угодно. Ты при советской власти на чем ездил? На трамвае. Теперь какая у тебя машина? Да ну, БМВ. А жил ты тогда, ты помнишь, где ты жил? В Хрущевке. а теперь у тебя свой дом. И вы говорите, все плохо живете. Да, это свойство мира. Он кривой в этом смысле. Он гнет, всегда ему плохо, всегда ему мало. Потом Библия называет, апостол Павел называет мир развращенным. То есть это мир, для которого нет ничего святого. Для него нет ничего святого в браке, в этих священных отношениях. Он все готов раскрыть, все готов показать, объяснить. Всего достичь буквально за 5 минут, это пропагандируется. Такой наш мир, который не способен показать ничего духовного, ничего светлого и божественного. Этот мир еще темный, в-третьих. Здесь Павел недаром сказал, что верующий сияет в нем, как светило в мире, или как звезда в мире. Вы знаете, звезды сияют только на темном небе. Вот такой наш мир. И подумайте, мы, христиане, должны быть для этого темного, для этого развращенного и строптивого мира звездочками, по которым они увидят курс в небо. И вот если верующие будут обладаемы духом недовольства, то мир, смотря на них, скажет: слушайте, а чем ваша вера лучше нашей? Мы недовольны, и вы недовольны. Вы злые, и мы злые. Что вы агитируете нас в свою веру? Сначала себе помогите, а потом уже, может быть, поможете и нам. Понимаете, мы ради спасения людей этого мира должны быть абсолютно другими в этом отношении. Не поддаваться этому вот мейнстриму. Все плохо, плохо, плохо. Но наоборот, мы должны показать, что не все так плохо в этом мире. Еще Бог нас не оставил. Еще милость Его простирается к нам и обновляется каждое утро. В-третьих, мы должны избегать недовольства ради поддержания авторитета Евангелия. Начало 16 стиха, обратите внимание, 3 слова, но они очень важны. «Содержа слово жизни». «Содержа» может быть лучше передать, как «передавая слово жизни». То есть это как раз и отражает нашу задачу. Мы получили слово жизни, слово Евангелия, слово спасения, и мы должны его передать дальше людям. Вот это слово жизни, оно может дать жизнь неверующему человеку, когда он в него уверует. Это слово Евангелия, слово жизни обладает удивительной способностью нести человеку духовное возрождение. Об этом пишет, кстати, апостол Петр в своей 1 главе, что возрожденные от нетленного семени, от Слова Божьего пребывающего вовек. Посмотрите, что нам Бог доверил. С помощью благой вести Господь может реанимировать несчастные грешные души. И действительно, вы, вот простые верующие, вы знаете больше, чем великие ученые этого мира, не ведающие о Боге. Вы знаете о Боге и о Его свойствах очень много. Вы знаете историю о творении, как все возникло. Вы знаете, почему в мире столько зла. Вы знаете, какой конец будет этого мира. Он примет Антихриста, он вступит во времена великой скорби, и в конце концов земля и все дела на ней сгорят. Вы знаете путь спасения. Иначе говоря, мы, верующие, самые продвинутые, самые просвещенные люди на свете, благодаря этому Божьему Слову. И мы его должны передать другим людям. Но послушайте, как вода, проходя через свинцовые трубы, отравляется. Вот точно так же благая весть, проходя через сердце, отравленное недовольством, уже несет не жизнь, а смерть. Мне рассказывали про одну сестру, у которой соседка была тяжелая
там чинил ей разные неприятности. Ну и вот и сестра в огорчении, в недовольстве ей говорит: вот я попаду в рай, а ты попадешь в ад, и я оттуда буду смеяться над тобою. Подумайте, кажется, сестра возвестила Божьи истины, да? Есть рай, есть ад. Но вот когда эти истины прошли через недовольное сердце, вместо того, чтобы привести соседку к устыжению, к покаянию, я думаю, наоборот, отвратили ее от Бога. Помните библейский пример? Как один Божий служитель оказался в окружении язычников. Это было на корабле во время сильнейшей бури. И вы вспоминаете уже имя этого Божьего служителя. Им был Иона, не апостол Павел. И вот его спрашивают: скажи, кто ты, какое твое занятие, и чем, куда ты идешь и плывешь. И вот он им начинает говорить правду. Я еврей из евреев, чту Бога, сотворившего небо и сушу, и море, и все, что в нем. И я бегу от лица Господа Вседержителя. Подумайте, хорошее, кажется, было свидетельство, да? Я знаю истинного Бога. Более того, я являюсь его пророком, с которым он лично разговаривает. Но почему бы тогда людям не упасть перед Ионой и не сказать: «Святой Отец, отпусти нам грехи. Святой Отец, помоги нам вот эту истину понять, как правильно твоему Богу молиться». Ведь никто у него об этом ничего не спрашивает. Почему? Потому что они же поняли, этот человек недоволен Богом. Какую он правильную истину может им возвестить? Никаких вопросов. Дорогие друзья, и, увы, вот это слово жизни, которое мог бы Иона понести этим морякам, увы, он просто и не смог его донести. Он не стал говорить никакой проповеди. Послушайте меня, матросы, сейчас я вам все расскажу, кто есть Бог, в которого я верю. Нет, на его устах был замок. Он прекрасно понимал, от такого проповедника толку не будет. Братья и сестры, будем избегать духа недовольства ради авторитета Божьего Слова. И последнее. Избегайте недовольства ради сохранения награды ваших служителей. Апостол Павел много об этом говорит. Мы читаем далее. «К похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился, но если я и соделываюсь жертвой за жертвой служения веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а всем самом и вы радуетесь и сорадуетесь мне». Знаете ли вы, что труд пастыря входит в пятерку труднейших профессий мира? А вот труд апостола, мне кажется, в этой пятерке занимает первое место. Действительно, служителем быть непросто. Знаете ли вы, что в Америке пастор держится на своем месте в среднем 3 года? Потом он меняет церковь, потому что он ей надоел, либо она ему надоела. Так что я у вас уже рекордсмен. Посмотрите на труд апостола Павла. Насколько он был сложен. Кто из вас помнит, у нас был завхоз Юрий Валентинович Траутвайн. Кто-нибудь помнит такого еще, а? О, спасибо. И вы, наверное, помните, что у нас была кем-то составлена такая притча: может ли слон заработать грыжу? И ответ: может, если будет работать с Траутвайном. То есть этот человек очень упорный, очень сильно работал. Так я хочу сказать, никакой бы слон не выдержал работать с апостолом Павлом. Посмотрите, он сам об этом говорит в 2 Коринфянам 11, 23-27. «Христовы служители, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах». Он не мог сказать, мне 10 синяков поставили в этом городе. Там счета не было. Более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, изнурении, часто в бдении, то есть он не мог спать. В голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Подумайте, сколько сил Павел затратил на созидание церкви. Создание церкви Филиппов ему тоже дорого обошлось. Он был избит нещадно, вместе с силой ввергнут в темницу. Павел знал, что за этот труд он должен получить от Господа награду. Но обратите внимание, Павел замечает вот что. Еще раз. «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Послушайте, что хочет сказать Павел. Филиппийцы, я так много вложил в вас, и вы можете обесценить мой труд. Может быть, что я за вас никогда не получу от Господа награды, если только вы позволите греху недовольства развалить церковь. Вы знаете, апостолы постоянно сталкивались с этой проблемой, с проблемой переживания, что вот кто-то в церкви может обнулить их труды. Посмотрите, Галатам 4:11. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Посмотрите, 1 Фессалоникийцам 3:5. «Посему я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Или еще 2 Иоанна 8 стих, «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Обратите внимание на то, что говорит здесь апостол Иоанн. Кажется, логичнее было бы так написать, «Наблюдайте за собою, чтобы вам не потерять то, над чем мы трудились». Нет. Он говорит, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. Не потерять вас и не потерять награду, но чтобы получить полную награду. Братья и сестры, подумайте. Конечно, мы, служители Церкви Преображения, мы никогда не посмеем сравнить себя с апостолом Павлом. Но поверьте, нам тоже что-то стоит нести вам служение, проповедовать вам Божье Слово. Поверьте, мы что-то вкладываем в вас, заботьтесь о вашем духовном состоянии, заботьтесь о благе церкви. И подумайте вот о чем. Каждый из вас, как говорит Павел Фессалоникийцам, что вы мой венец и моя похвала пред Господом. И поверьте, когда кто-то уходит из церкви, он уносит с собою венец и похвалу, которые могли бы обрести служители. Скажите, хорошо ли красть чужое? Я думаю, все вы скажете нет. Но если только грех недовольства каким-то образом будет жить в нашей церкви, и будет ее разрушать. Тогда мы обкрадываем служителей в их награде. Я не говорю о том, что и себя обкрадываем. Но посмотрите, что дальше утверждает Павел. Он говорит, что если только филиппийцы будут довольны, если они поставят заслон этому греху в семье, в церкви, на работе, тогда он готов на невероятные жертвы. Еще раз обратите внимание на стих 17. Но, Павел утверждает, и этим подразумевает, что если только они будут внимательны и будут все делать без ропота и сомнения, но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то я радуюсь и сорадуюсь всем вам. Иначе говоря, Павел говорит, пусть еще больше будет скорбей в моей жизни. Пусть еще большую жертву я должен принести, но если вы будете хранить себя в духе благодарности Богу, готов на все. Теперь, конечно, у вас вопрос возникает. Как вот преодолевать этот грех? Вы знаете, мне кажется, что вот этот грех как-то легко владевает нами. Это с одной стороны, а с другой стороны, нет греха, к которому мы бы относились ну, так легкомысленно, как к этому. Ну, поорал, ну что? Как сестричка одна говорит, я с мужем поругалась. И знаете, вроде так, что вот она стакан воды выпила. Ничего особенного. Нет, мы уже выяснили. Нельзя говорить, что это ничего особенного. Это тяжелое преступление пред Богом. Как же нам вот этот легко прилипающий к нам грех одолевать? Я думаю, первое, что мы можем, это молиться. Я часто цитирую это удачное выражение из книги Сираха: «Подуй на искру, она разгорится, плюнь на нее, она погаснет». Так вот, когда вы чувствуете, что в вашей душе начинает разгораться недовольство, тогда вылейте поток молитвы на это недовольство. Это будет самое лучшее. Томас Ватсон писал, молитва открывает сердце Богу и закрывает его для греха. Второе. Понизьте планку ожиданий до библейского уровня. Вы знаете, что является вот таким, такой питательной средой для греха недовольства? Это наша завышенная планка требований к другим или к жизни. Когда наши ожидания не исполняются, мы испытываем разочарование. Разочарование влечет за собой недовольство, недовольство – гнев. Гнев зовет к мщению. Мщение уже придумывает разные варианты, как это сделать. Но если у нас будет библейская планка ожиданий, то греху недовольства будет сложнее пробиться к нашему сердцу. Посмотрите, что сказано в притче 30 глава 7-8 стихи. «Двух вещей прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Вот она, библейская планка ожиданий. Нищеты не надо, и богатства не надо. Пусть будет средний уровень. Или в послании к Тимофею 6:8 тоже интересная показана планка ожиданий от жизни. Посмотрите, имея пропитание и одежду, и квартиру, и машину, и хорошую зарплату, и супругов, приятных и довольных, и детей вундеркиндов, будем довольны тем. Кто-то поверил, что так в Библии написано. На самом деле я тут прибавил. Прибавил, чтобы вы как бы четко поняли, что на самом деле говорит апостол Павел. Имея пропитание раз и одежду два,
Будем довольны тем. Все. Все. Иначе говоря, если у меня есть пропитание, есть одежда, а я культивирую дух недовольства, я тогда, выходит, повысил планку ожиданий на небиблейский уровень. Бог запрещает мне это делать. Не поймите, что я против машины, против квартиры, против хороших детей и супруг. Все, все на своем месте. Но речь вот о чем идет. Для того, чтобы быть довольным, достаточно только два условия. Если Бог к этому прибавит все остальное, о чем я сказал, благодарите Его. В-третьих, сравните себя с теми, кто живет хуже. Я думаю, это тоже очень интересный момент. В самом деле, подумайте о людях, живущих в Африке. У них нет того, что есть у нас. Многие из них не знают, что такое чистая вода. Они не могут каждое утро душ принять. Я видел фильм об африканской жизни, и там женщины должны за много километров идти за водой. И несут, я не знаю, там ну, такой бочонок, ну максимум литров 8, может быть. Подумайте, насколько тяжело тем людям жить и насколько просто жить нам. И когда вы сравните себя с этими людьми, вы поймете, что у вас слишком много, и вы имеете основание благодарить Бога. Помните, как я вам рассказывал историю, как несколько лет назад на юге нас один брат вез в церковь на своем новеньком микроавтобусе. И вот джигиты с правой стороны его решили обогнать и зеркалом прочертили на его белом микроавтобусе такую ну, заметную черту. Мы остановились, джигиты, конечно, не остановились. И вот брат вышел, и такое у него скорбное лицо, будто мать родную похоронил. А я подошел к нему, обнял и сказал: «Брат Василий, о чем ты горюешь? Посмотрел бы на тебя Иов и сказал бы: браток, неужели это горе?» И действительно, когда вот мы себя сравним с тем, кто пережили настоящие потрясения, настоящие беды, мы поймем, что наше недовольство всегда необоснованно. И, наконец, найдите удовлетворение в Боге. Посмотрите, вот в Псалме 72 рассказывается история об Асафе. Это был верующий человек. И вот однажды им обуял дух недовольства. Господи, как все плохо. Нечестивые благоденствуют. На тяжелых работах их не видно. Они наглы. И многие из твоего народа подражают этим нечестивым людям и начинают тоже борзеть, наглеть. А я, зачем я пытаюсь жить чисто и свято? Может, и мне стоит жить, как они? И Асафат говорил, что вот это недовольство его чуть не сбило с ног. Он чуть не пошатнулся, не поколебался. Но он правильно сделал, что отправился в Дом Божий. Вошел в Дом Божий, во святилище. Решил вот поступить так, как мы вначале сказали, прежде чем принять решение, помолиться Господу Богу. И вот там все изменилось. Он сам о себе пишет: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, потом примешь меня во славу. Кто мне на небе? С тобой я ничего не хочу на земле». Посмотрите, что открыл псалмопевец. Оказывается, если Бог со мной, мне в принципе больше ничего не нужно. Он нашел, что самое главное – это Бог. Дорогие друзья, я думаю, вот это величайшее средство, нужнейшее средство от того, чтобы нам побеждать дух недовольства. Помните, Ольга Павловна Медведева в нашей церкви давным-давно постоянно молилась одним, как говорится, выражением: «Господи, как я Тобою довольна!» Так вот, человек, который доволен Богом, он не впадет в грех недовольства. Вы знаете, тоже Томас Ватсон сказал, царь Манасия был закован в цепи, это было трагично, золотая корона сменилась кандалами, он был больше благодарен за свои железные цепи, чем за свой золотой венец. Золото сделало его гордым, а железо смиренным. Когда у нас возникают трудности и проблемы, это нас смиряет. Это нас больше приближает к Богу. Я не знаю, молился бы Асав так усердно в Доме Божьем о решении этой проблемы недовольства, если бы и у него было в жизни все замечательно. Я думаю, нет. Но вот именно эта проблема подвигла его искать радость, утешение, искать ответы у Господа Бога. Мы вступили с вами в новый 15-й год, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы вот это слово апостола Павла было для нас руководящим в наступившем новом году. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными, чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Аминь. Помолимся. Господь, Ты сегодня с раннего утра наставлял нас, что мы должны быть людьми, славящими Тебя, людьми, свободными от всякого недовольства. Господь, Ты так много сделал для нас. И об этом мы слышали из 134-го псалма. Помоги, чтобы наш взор сосредотачивался на том, что мы получили от Тебя, а не на том, что мы еще не обрели. Господь, помоги благодарными быть Тебе за каждый день, за здоровье, даже если его и не так много, за средства, даже если их тоже не очень много, за возможность ходить, мыслить, существовать, иметь общение с братьями и сестрами, дай нам благодарить Тебя. Дай нам быть терпеливыми, когда мы обращаемся с людьми, с которыми нам не всегда просто бывает. Господь, дай нам Твоего терпения, снисхождения, понимания, и помоги нам, чтобы мы ожидали блага не от людей, и не столько от людей, сколько от Тебя. Господь, Ты заполни все наше сердце, всю нашу внутренность, чтобы мы могли, подобно псалмопевцу Асафу, сказать: «С Тобой я ничего не хочу на земле». Боже, помоги нам увидеть, что Ты часть нашего наследия, что Ты радость нашей радости, жизнь нашей жизни и смерть нашей смерти. Просим ради Христа. Аминь.